Всем добрый день, у микрофона Анна Буданцева. Сегодня у меня в гостях Дарина Капустина. Здравствуйте.
Здравствуйте, Анна.
Мы уже встречались с Дариной, мы разговаривали о фонде «Я особенный». Сегодня я пригласила Дарину в несколько другом качестве. Дарина – мама особенного ребенка. У ее Савелия синдром Дауна. Дарина ведет в одной из соцсетей свой блог, дневник, рассказывает о том, как она переживала трудности, как складывалась ее жизнь до рождения, во время беременности, и как складывается жизнь уже ее и Савы, всей ее семьи. Сегодня я бы хотела, чтобы Дарина поделилась с вами, дорогие радиослушатели, своей историей. Открою завесу для наших радиослушателей. Мы знакомы давно, я знала историю, но я знала ее в такой официальной форме, в более сухой. Есть, ну да, вот такие факты и все. Когда я начинала читать ваши кусочки рассказов, очень трогало. И несмотря на то, что я слышала много раз, я находила много нового. Что вас подвигло начать писать об этом?
Ну, наверное, бы эту историю я не рассказала, потому что уже прошло 8 лет, и она вот жила в мне как вот такая заноза. Потому что, когда я пошла на курс, ну, как писать интересно. То есть у меня журналистское образование, я писала раньше, но вот сейчас это умение, скажем так, несколько утратилось, или мне его захотелось более там усовершенствовать, я пошла на такие курсы. И было задание: напишите историю, 2000 знаков, так, чтобы она там вот зацепила, чтобы вот о ней можно было бы как-то вот уже представить ее, вот именно в эмоциональном каком-то плане. Но первое, то, что мне пришло, вот, скажем так, на ум, да, это вот эта история рождения моего ребенка. Потому что это был один из самых ярких моментов в жизни, причем не самый положительный. Я просто села, начала писать. Через несколько часов я себя обнаружила дописывающей 6000 знаков. На следующее утро отредактировала и не знала, что с этим текстом делать. А потом я спросила у редактора вот этих курсов, и как быть. Он говорит, ну, давай попробуем выложить все соцсети. Я говорю, ты что, это обнажить свою душу? Вот, ну как? Вот, то есть мне, конечно, не совсем, как сказать, стыдно, да? Но это же, можно сказать, вот реально выложить, да, что-то свое, часть себя. Не сразу я на этот шаг решилась. Но когда это произошло, наверное, что-то опять вот во мне приняло вот эту ситуацию. То есть, наверное, мне как-то стало полегче.
Вы хотите сказать, что за 8 лет все равно до конца не было принятия?
Ну, наверное, да, можно так сказать, потому что эмоционально пережито, видимо, не было что-то еще раз. То есть вот я не знаю почему, и, наверное, неспроста люди ведут свои блоги и как-то рассказывают о своей истории. И именно вот это, наверное, что-то помогает им досказать.
Дарина, тогда я попрошу вас начать эту историю.
История поначалу была не совсем, скажем так, какой-то интересной. То есть мне было 31 год, когда уже подходил срок рождения нашего первого ребенка. Мы на тот момент думали, что мы очень качественно подготовились к этому, потому что мы съездили на отдых в Китай, там прошли реабилитацию, иголки и много чего еще. И всегда же кажется, что этого достаточно — съездить на море, реабилитировать тело и рожать. Да, витаминчики и все такое. То есть думать о душе вот вообще не приходилось, о своих, как-то скажем, там, пути до рождения ребенка, что ты сделал, что ты натворил, как ты нагрешил. И, ну, эти вопросы нас вообще не затрагивали. Причем интересно сказать, что мы с мужем моим познакомились 21 марта. 21 марта – это Международный день человека с синдромом Дауна.
Я как раз хочу пояснить для наших радиослушателей. Совсем недавно прошла эта дата, именно поэтому сегодня Дарина у меня в гостях.
И, ну, когда мы познакомились с ним, мы понятия не имели, что такое 21 марта и что ее как отмечают, что это день синдрома Дауна. Об этом мы узнали уже позже, когда у нас уже был Савелий, и когда мы пришли в организацию «Солнечные дети» и сразу же начали эту дату отмечать. Ну, тогда было все вообще безоблачно. Ну, был момент, я лежала на сохранении, но все в целом не беспокоило. То есть о своем рождении особенного ребенка я уже узнала в роддоме.
Никакие тесты, никакие анализы, УЗИ, ничего вам не говорили?
У меня были предвестники, то есть на периоде 13 недель беременности мне почему-то стала постоянно попадаться информация о синдроме Дауна. Я, например, читаю что-то о подготовке, там, как быть мамой, и вот говорится, что в 13 недель можно выявить у ребенка синдром Дауна. Там читаю. И я прихожу на первое УЗИ и спрашиваю, а у меня у ребенка есть синдром Дауна? Но это был не генетический центр, это была обычная женская консультация, причем не очень хорошего качества были УЗИ-аппараты, и женщина посмотрела, сказала, нет, все у вас хорошо в этом плане, все. То есть у меня даже так это как облегчение, если мне же сказали, все хорошо. И на тот момент в генетический центр меня не направляли.
Вы сказали, что узнали только в роддоме, когда родили ребенка.
Да, то есть ребенок мне, ну, первый ребенок, я не знала, как должны себя вести дети, только, скажем так, по рассказам подруг и родных. Но меня насторожило то, что он не очень громко кричал. То есть он достаточно тихонечко попищал и вообще успокоился. Я спросила, все ли нормально с ребенком. Мне не сразу ответили, что все хорошо. Какое-то смущение я заметила, хотя мне не было видно лиц. Но вот я почувствовала, что, может быть, что-то не так. Потом вроде сказали, все нормально. Это был 20-й роддом. Нас было очень много на тот момент рожающих. То есть, я не знаю, ну, человек 9 одновременно. И вывезли, когда уже на каталке в коридор. Подошла педиатр, неонатолог, и сказала, у вашего ребенка синдром Дауна. То есть я вообще не понимала, что говорит она, о чем она говорит. Через какое-то время, когда до меня начало доходить, вот что какая-то, ну, что-то произошло с ребенком, синдром Дауна, то есть, ну, я даже этих людей, если честно, в жизни не видела. Я знала, что есть такое заболевание, и вот что-то я успела прочитать во время беременности, но поскольку меня эта проблема не сильно интересовала, я и дальше ее не углублялась в нее. То есть я даже задала такой вопрос, а лечится ли это? Вот. Мне сказали, нет, это не лечится. Объяснили, что состояние у ребенка таково, что его лучше отвезти в ПИД. То есть мне его не дали, отвезли меня в палату и, ну, оставили со своими мыслями вариться в палате.
Некоторое время назад у меня в гостях была Ирина Кушкова. Это тоже мама такого же особенного мальчика. Она рассказывала, что у нее даже был этап, когда они с мужем отказались от ребенка и через несколько дней вернули свои отцовские, материнские права. Дарина, у вас были такие мысли?
Ну вот пока ребенок находился в ПИТе, это было сутки. Пока я ревела, я спросила еще у персонала, говорю, когда мне привезут моего ребенка. Мне сказали, что когда мамочка будет готова принять, ну как бы как увидеться с ребенком, то тогда мы и привезем. То есть я продолжала реветь, не знать, что делать, созваниваться с родными, близкими, подругами, каждый по-своему. Но, на самом деле нет, я немногим рассказала, потому что вот первое чувство – это было стыда. То есть мне было стыдно, что я родила такого ребенка.
Вы чувствовали себя какой-то неполноценной?
Можно так сказать, что почему я такая вот вроде здоровая девушка, да, могла бы принести обществу, ну, и себе как минимум меньше проблем, вот, а родился такой ребенок. И, ну, были такие версии, может быть, с подачи персонала, что легче, наверное, сказать, что ребенок умер, но отказаться при этом от него, да, оставить его, потому что советы такие поступали от медперсонала. Скажем так, на их рекомендации меньше я обращала внимания, чем было ли смятение между родными. Там такое, ну, прямо серьезное непонимание было и незнание, скажем так, что произойдет дальше. То есть родные были уверены, что этот ребенок, он не сможет полноценно существовать и не сможет развиваться. То есть такая информация в интернете до сих пор еще присутствует, а тогда ее было больше. Вот. Но у меня была подруга, которая работала в детском доме, ну, в свое время. И она вообще просто звонила, я не знаю, каждый час, наверное, из Москвы причем, рыдала вместе со мной, читала мне вот именно форумы родителей, как они живут с такими детьми. И вот, скажем, вот эта половина, она, ну, она была с моей душой, видимо, солидарна, потому что я находила отклик здесь. Ну, вот сутки мы думали, но ночью я там как-то уснула в слезах, помолились даже, хотя вот не особо мы и в храм ходили. И на утро я уже знала, что я возьму этого ребенка, то есть что 100% я его не оставлю. Я побежала уже в ПИД, и по дороге я решила позвонить мужу и спросить, ну, вот по лесенкам, там, я помню, между этажами звоню, говорю, я пошла туда. Вот, и он мне звонил как раз для того, чтобы сказать, что мы не должны его оставлять. Я так спросила, потому что вот как раз от персонала было такое, что тебя муж оставит. Я говорю, а ты нас не оставишь? Он такой, нет. Ну, и я вообще, на самом деле, узнала мужа своего с другой стороны, потому что я не думала, что он вот такой ответственный человек. И вот эту ответственность он продолжает до сих пор нести за собой. То есть, ну, можно сказать, такое ребячество и юность уже в тот момент закончились.
Мне не укладывается в голове слова, что медперсонал предлагал объявить ребенка мертвым. Мне кажется, это уже вообще выходит за рамки добра и зла.
Нет, нет, вы, может, неправильно поняли. То есть и это были мои искушения. Это не персонал говорил. То есть я думала, что мне бы легче было бы обществу сказать, что ребенок родился мертвым там или еще как-то, чем признаться, что я родила неполноценного ребенка.
И как началась ваша жизнь, когда вы приехали домой? Продолжилась?
Дома, кстати, все было вообще нормально. То есть вот после принятия этого решения, можно сказать, страхи, какие-то вот опасения, они отошли. Но не сказать, что они совсем вот прямо это, но в своем доме, в своих стенах. Муж вообще с таким рвением взялся за его развитие физическое, чтобы мы даже перегнули палку, то есть другими нашими детьми, у нас еще двое там потом родилось, мы такого не совершали. То есть у нас там динамическая гимнастика была каждый день, обязательно фитнес-мяч вот этот на нем катались, там массажики, ванну полную набирали, в прохладной воде его купали, хотя ему показаний таких вообще не надо было то сделать. Если бы вот, скажем так, я бы имела второго ребенка, я уже понимала, что это для него нежелательно. Но все в целом, все в комплексе, вот как-то и наш моральный дух подняло. Вот, потом мы уже успокоились, Саве стало легче. Вот, но месяцев до 4 я еще порыдала, можно сказать так, временами. Муж меня потом в какой-то момент уже сказал, ты что, уже? Ну хватит уже. Что происходит? Я говорю, ну как что? У нас же больной ребенок. Он говорит, где он больной? Покажи. Давай, давай уже все, включайся, воспитывай. Хотя, как я уже сказала, мы вот взялись за его развитие очень рьяно. И дальше потом мы пошли в Талисман. Там тоже нам дали много советов, всего хорошего. То есть это реабилитационный центр. Мы ходили в бассейн по 3 раза в неделю. Потом в Солнечных Детях начались занятия для маленьких. Вот ранняя помощь, там логопедические занятия. Все мы это посещали. И вот так вот, в принципе, развитие длилось до 2 лет активно. А потом я решила его социализировать. И направила в частный садик. Может быть, рано, может быть, еще как-нибудь, но мне нужно было выходить на работу, Солнечные Дети. И, в общем, так мы, скажем, ну, уже потом другой этап развития был ребенка.
В начале своего рассказа вы сказали, что вы были очень далеки от церкви, от веры, и молитва для вас была, ну, несколько чужда, если так можно сказать. Сейчас я знаю, что это не так. На каком этапе вы стали задумываться? И Савва вас привел, получается?
Все верно. Савелий, скажем так, стал нашей путеводной звездой. То есть, когда он родился, у нас не могли не возникнуть вопросы, почему это произошло, почему это с нами произошло, как теперь с этим жить. Вот именно, ну, может быть, в духовном плане, да, потому что физическое мы понимали, да, вот надо заниматься, развивать и все такое. А вот как вот принять ребенка и что поможет в этом, то есть мы искали разные пути. Ну, почему разные? Потому что мы не сразу именно пришли к православию. Где-то вот так же начала приходить информация, то есть вплоть до протестантских там каких-то лекций. Кришнаитских лекций, то есть о судьбе, о миросоздании. Все это мы вот слушали целыми днями. Вот. И постепенно складывалась какая-то уже картинка. И когда ребенку исполнилось 1.5 года, я уже четко знала, что его надо покрестить. Мы пригласили его дедушку крестным. Но тогда тоже у нас был такой путь издалека. То есть зачем ходить на эти огласительные курсы? Нужно просто приехать в Пышме, там все есть, за часик тебе все расскажут, перескажут. Ну, у нас еще, видите, папа не здесь живет, поэтому ему ходить было вообще нет. А что мы должны были походить, это тоже нам как-то было еще незнакомо. Ну, в общем, мы его крестили благополучно и продолжили, скажем так, вот это была зима, январь, мой день рождения. В Великий пост мы пришли первый раз в храм уже втроем. То есть в этом году, получается, 8 лет, как мы ходим в храм. Не сказать, что мы прямо хорошие такие православные, но как растем, наверное, с Божьей помощью.
Как еще изменилась ваша жизнь в каком-то душевном плане?
Ой, моя вообще интересно изменилась, потому что я начала общаться с такими родителями, с Таней Черкасовой, и меня это вообще захлестнуло просто с головой. Скажем, весь опыт, который был у меня накоплен до рождения Савелия, вот в плане каких-то профессиональных навыков, он вообще сразу пригодился. То есть нужно было делать сайт, нужно было какую-то рекламную кампанию, ну вот на таком уровне, скажем так, продвигать эту тему, поскольку там журналистом была, то и это пиарить нужно было. И вот все вот эти навыки, они стали пригождаться в именно распространении информации о синдроме Дауна, об нашей организации.
И пришел ли со временем ответ на этот вопрос? Зачем?
Ну, зачем? Чтобы, наверное, нас изменить. Чтобы могли о чем подумать, что же мы делаем, куда мы идем, для чего.
У Савелия есть две младших сестры. Как складывается их общение, взаимоотношения?
В целом хорошо, мне кажется. Особенно с маленькой. Они любят играть, беситься. Но вот они с маленькой вообще как друзья, как вот чуть ли не ровесники, потому что игры у них. Ох, на потолке повисеть. Я почему так говорю, у нас есть спортивный комплекс, и вот они постоянно на нем висят, прыгают, лазят, там канат, колечки, побросать игрушки, разбросать их, как-то там что-то нашкодить, потому что средняя уже это не совсем интересно, она уже подросла, все-таки она уже повзрослее, девочка такая вся степенная, а эти, вот, и в принципе он очень находит легко контакт с другими людьми, я поражаюсь иногда, как он вступает в отношения, то есть вот, например, мы сидим на пляже, ему стало скучно, ну, он вообще не очень любит посидеть. То есть он подходит, берет какую-нибудь штучку, там у нас блестящая вот тогда цепочка была с медальками собачьими, берет ее, бросает. Рядом стоят мальчишки, ну, обычно здоровые. Они тут же бегут, поднимают это. Он ее снова, значит, понял, все, ребята вступили с ним в игру. То есть он ее снова закидывает, они ее снова подбирают. И вот так вот идет. То же самое зимой, то есть он там с горки катается, девчонки там, ой, помогите, еще там на публику работает, что-то, ой, падаю, они там начинают его выручать. Ну, вообще, актер, и вот действительно вовлечь в игру, как-то выдумать даже эту игру, иногда я удивляюсь, насколько у него хорошо это получается.
Ну, а как старший брат, он проявляет себя по отношению к своим сестренкам?
Ну, чаще мы ему объясняем, но вот если, например, кто-то из девочек променился, и мы там начинаем говорить, что ты там не права или ты там неправильно сделала, он может встать, вот так вот загородить собой, сказать, не трожь, не трожь. Я говорю, да я не трогаю, я объясняю ей, как нужно вести себя. Нет, не трогай. То есть он может встать на защиту, вот именно как старший брат. Вот, но не все так идеально, конечно, у него есть проблемы у нас с поведением, то есть он их может задирать, они будут, особенно та же маленькая, кричать, что вот, она-то он-то меня обидел, и вот это вот, ну, обычные, в принципе, мне кажется, детские отношения. Руки у нас делать вообще плохо получается, если трое сразу соберутся в одной комнате, это, да. А в этом году он пошел в нулевой класс. И, ну вот, что для меня удивительно, то есть, и, когда он ходил в садик, я, может быть, этих вещей не сильно замечала, а тут вот он идет по коридору, всех, кого он встречает, дети, взрослые, педагоги, неважно, то есть он идет, здравствуйте, 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 то есть все улыбаются, все, ну, как-то доставляют людям удовольствие, что он со всеми, всех приветствует, вот такая вот тоже милая черта, то есть я даже иногда сама захожу на автопилоте куда-нибудь, а он никогда не забудет поздороваться, еще дверь придержит, поможет там зайти, у нас мы учимся в школе, где опорно-двигательные проблемы у многих ребят, и вот он тоже старается как-то оказывать им помощь, вот что-то там как-то подсобить.
Таких детей называют солнечными детьми. и их жизнь, соответственно, солнечная. А почему солнечная? Вы ощущаете свою жизнь солнечной?
Ну, я не скажу, что моя жизнь тосклива как-то, вот если говорить свет и тьма, да, то есть вот, наверное, да, больше к солнцу, то есть позитив какой-то я ощущаю от его присутствия, чем негативный. Конечно, доставляет какие-то даже, может быть, разочарования или там поведение. Ну, говорю, у нас проблемы просто с поведением. Я думаю, когда мы их решим, или, наверное, когда мы их дорастем до них, то, в принципе, вообще должно быть все дальше уже хорошо. Ну, по крайней мере, я на это надеюсь. Годика 4 потерпеть. Ну, а в целом вот восприятие его, вот как бы смотришь, то есть вызывает улыбку. Да, наверное, да, поэтому солнечный.
Дарина, большое спасибо за ваш откровенный рассказ.
Всего доброго.